На прошлом уроке начали развернутое объяснение того, каким образом именно в придаровании Торы оформился, в чем, вернее, выражается, что после дарования Торы служение получило фундаментальный хидуш, а именно после дарования Торы только появилось служение, которое может быть описано как поднятие женских вод. Это служение с это работа с материальностью, работа с самым низом мироздания. И вот эта работа, она, ну, понятно, что она выражается прежде всего в том, что при даровании Торы были даны заповеди, которые выполняются при помощи, с задействованием элементов материальности мира, и в которых главным является именно выполнение физическое, с участие физических сил человека. Но при этом и заповеди, которые относятся к области Хойвес Альвовес, то есть заповеди, связанные вроде с чистой духовностью, с какими-то такими вот неосязаемыми вещами, типа любви ко Всевышнему или любви к другому еврею, они тоже получили подобное выражение, они приобрели такой характер, когда их выполнение или невыполнение, оно связывается законом Торы, связывается со степенью ощутимости тех вот, духовных явлений, которые эти заповеди требуют, с материальной плотью, скажем, сердца, если мы говорим о любви или страхе. И остановились мы на том, привели примеры тому и остановились перед следующей категорией заповедей. Вегам, Мицвейс, страница 288. Не знаю, какая строчка снизу. Начинается строчка со слов Ген Бицрохов. Наверное, где-нибудь 11-12. Вегам, Мицвейс, Дыхойва, Самоях, Бейдия, Салайкузи, Нишиура, Мицвейс, Амицво, Гиши, Иги, Ниспасу, Мусак, Бехлей, Мойхев и Сихлей. И также заповеди, которые связаны которые называются «Хойва Самоях». То есть те заповеди, которые мы перечислили выше, они назывались «Хойва Сальвовис», обязанностью сердца. А существуют заповеди, которые являются «Хойва Самоях», то есть обязанностью, которая связана с интеллектом человека, обязанностью мозга дословно. Так вот, именно такого, такой дословности заповеди эти стали требовать, то есть они нуждаются в том, чтобы знание, которого человек достигает, оно оформилось именно вот в плоти мозга, в мозговой ткани. Гаммисис ближе к тексту, то есть заповеди Хойва Самоях, которые связаны с постижением божественности, есть у них тоже определенный шиур, определенный размер, норма. Те вещи, которые человек исследует, они должны быть схвачены и постигнуты сосудами его материального мозга, его материального разума, в том числе вот того, что мы выше называли неоднократно человеческим разумом. Викмойши косу арамбам лейдыш еишом моцу и ришен, мамцы колоним цоим. И, как говорит Рамбам в самом начале своего кодекса Мишне Тойра, он говорит об обязанности лейда, именно знать, что есть первичное существование, которое мам цикола немцоем, которое наделяет существованием все сущее, выхола немцоем, бешумаем в городу машабинеем, лой немцоэлом мямита зимуцеей. И все сущее, все, что обладает существованием на небесах, на земле и в пространстве между ними, все обладает этим существованием только от истинности его существования, в смысле вот этого первичного, то есть Бога. «Дезеу иньян аскола ваасога бинин бриес ейшмиаин». То есть, вот это вот, ну, неоднократно наши рабеем, да, и комментаторы Рамбама с точки зрения раскрытой Торы тоже, насколько я понимаю, обращают внимание на вот это лейда, на то, что осознание, понимание того, что есть, ну, фактически того, что есть Бог, и он является первичным по отношению ко всему, что в мире есть. эта вещь, она должна быть с точки зрения требования данной заповеди, с точки зрения этой, то есть эта обязанность выражается в том, чтобы человек действительно это узнал. Чтобы, выражаясь словами Маймера здесь, чтобы он постиг, осмыслил и постиг идею творения «Ейш из Айн», идею сотворения мироздания вот таким вот образом, что мироздание вначале его не было, потом оно бах и появилось. «Воймерал зе лейдеше црихим млияга эсклея мейх глея асехал лигоин басога тейва». И по этому поводу Рамбам, например, говорит лейда именно, что надо знать, необходимо сосуды своего, инструмента своего мозга и инструмента своего разума изнурять, заставлять трудиться, заставлять работать для того, чтобы понять эти вещи хорошим, с крепким пониманием, скажем. Идея с довар зей, митсвас асей, вот знание этой вещи, это позитивная заповедь. Арей деши, дешиур, а митсва гуши и ниспасу мусак бемой ахагашми. То есть, нормы, я вот не знаю все время, как перевести правильно слово, вернее, как, не как правильно, а как складно перевести слово шиур. В данном случае шиур митсва – это дословно размер мицвы или норма мицвы, имеется в виду, что необходимо конкретно для того, чтобы мицва полагалась выполненной. В чем его, вот что нам надо именно сделать, где лежит граница между невыполненностью заповеди и выполненностью заповеди. В данном случае, чего требует эта заповедь, скажем так, наверное, так и надо переводить на самом деле, того, чтобы идея, скажем, идея творения, идея божественного присутствия в мироздании, она была схвачена и постигнута материальным разумом. Вехен алохи затейра кудам гэм бейньоним бейньоним гашмиим бейньони брохи шабес тхумен праты иньони диним безроя моедим ношим назикин кадошим витагрес. И то же самое касается, кстати, вот насчет обязанностей разума, я все думаю, ну вот с обязанностями, с обязанностями, которые связаны с материальными действиями, там все понятно. То есть, ну, скажем, до дарования Торы, возможно, было какое-то, ну, какая-то духовная работа, вроде как с этими палочками Якова, а может быть даже еще более отстраненно духовная, какая-то духовная работа, какие-то духовные такие действия, движения, которые могли заменять в определенном смысле, то есть, ну вот скажем, как, какие-нибудь кавоны, связанные с цицис, они могли заменять цицис, или кавоны, связанные с тфилин, могли заменять тфилин. А после дарования Торы это появилась необходимость материального оформления этих кавон, и главным стало как раз, главной стала материальная часть в определенном смысле, майсу ваикер, главным стала вот именно физическая сторона заповеди в противовес ее духовной стороне. Схойва со львовой тоже вроде как так немножко ясно. То есть, ну, какие-то вот совсем такие воздушные духовные действия, искания, которые не изменяют химию крови, они могли быть актуальны, могли быть служением до дарования Торы. А после дарования Торы, мол, вот ходит, даже Хойве Сальвовис, у них есть определенные вот норма, определенные требования заповеди, скажем, заповедью любви ко Всевышнему, обуславливается необходимость ощутить любовь в сердце. То есть, материальность сердца, вот как человек, там, не знаю, занимается физкультурной тренировкой, и там, после этой тренировки он что-то чувствует в мышцах или не чувствует, он какую-то нагрузку, какой-то нагрузки их подверг или не подверг никакой. То есть там еще ощущают, там, скажем, боль в мышцах или там, ну, разогретость мышц. В зависимости от этого тренировка действует, не действует, то есть она состоялась, не состоялась. Точно так же здесь. То есть если он не ощущает любви в сердце, не изменилась химия его крови, не изменилось, ничего не произошло с его плотью именно, то вот, значит, после дарования Торы, значит, он не выполнил эту заповедь, даже если он, ну, как-то, в принципе, эти идеи в нем присутствуют в какой-то такой вот далекой от материальности форме. А вот надо, чтобы они присутствовали в близкой к материальности форме. Здесь ясно. А вот с разумом я, честно говоря, не вполне понял, то есть, что должно происходить, в чем хидуш. Что, как можно, на первый взгляд, если человек постигает, то он уже постигает материальность своего разума, материальность своего мозга, а как он может иначе постигать, какое может быть постижение отдельное, там могут быть холодные эмоции, а вот что это за разум без задействования мозга, я, честно говоря, не вполне понял. Хотя общее направление рассуждения, оно может быть и понятно. И в законах Торы развивает дальше Ребе ту же идею. И в области законов Торы все они связаны с материальными предметами. В области благословений, законов субботы, законов субботних пределов, тхумен. В частности, законов в области, дальше Ребе перечисляет все порядки Мишны. С зроем, то есть сельскохозяйственные законы, моэдим, законы, связанные с праздником, ношем, связанные с всякими женскими делами и браком, назикин, ущербами, кадошим, с святыми жертвами, с служением в храме, тарис, чистотой и осквернением. Вэцам, мизвас, лимуда, тейра, губит, зибурдавка, и изучение Торы, скажем, заповедь, которая вроде бы связана, почему мы тут остановимся отдельно на изучении Торы, но, во-первых, мудрецы сказали, что это заповедь, которая весит, как все остальные заповеди, это такая одна из заповедей, которые мудрецы наделяют особым значением, а главное, что мы изучаем маймер, связанный с дарованием Торы, поэтому нам очень важно понять, что там с Торой, в особенности важно, наверное. Так вот, заповедь изучения Торы – это заповедь, которая осуществляется именно речью. То есть, да, Тору можно изучать, ну, как мы читаем про себя, не обязательно мы произносим слова, когда мы читаем, там, скажем, по-русски, не обязательно произносить слова. Когда мы изучаем Тору, то слова произносить обязательно. Более того, в этом есть вот отдельный принцип, который мы здесь озвучиваем. «Векмойши косу веди барту бом», то есть в Торе специально написано «веди барту бом», с мамой читаем, «и говорите ими». И будете говорить ими, словами Торы, в смысле «Уксив хаим гемлам и цеяям», и написано о словах Торы «Жизнь она для выводящих их». Что значит «выводящих их»? Ну, простой смысл этого оборота «Лмцеяям бапе». «Лмцеяям бапе давка». То есть Тора становится жизнью именно для того человека, который слова Торы выводит устами, который проговаривает слова Торы. Поэтому традиционно, когда человек изучает Тору, то он практически всегда изучает ее вслух. Не обязательно на всю Ивановскую, то есть там громкость варьируется, но, по крайней мере, шепотом он произносит слова эти, проговаривает те слова, которые он читает. И это помогает пониманию, как мы знаем. И только в том случае, когда, с точки зрения законов изучения Торы, только в том случае, если ему надо остановиться в каком-то месте и продумать, да, осознать какой-то момент. И, ну вот, иногда бывает целесообразно замолчать и как бы вот в тишине это продумать внутри головы как бы. «Векамамер даким из фосов рабы майса» и в соответствии с высказыванием мудрецов. Шевеление уст – это действие, то есть работа органов речи представляет собой некое микродействие. Ну, то есть, вот, ну, точно так же, как мы связали выше с действием даже нечто более, нечто, вернее, наоборот, менее осязаемое, более далекое от области действия, на первый взгляд, скажем, изменения, которые происходят в тканях, в сердечных тканях, в связи с любовью или страхом, и, ну, вот, в связи с чувством. Тем более здесь, когда мы шевелим устами, вот, проговариваем какие-то вещи, то вот эта вот деятельность, которой занимаются наши связки, органы речи, легкие, там, ну, раз легкие, значит и пресс, там, ну, много-много разных органов задействованы в этот процесс. Это все действие. Это все тоже действие, которое чисто материально. Дезеу маши не схадж матн тейли за митсвес, митсвес бэгаш мюс давка. То есть это то, что было обновлено, вот эта часть, тоже фрагмент того хидуша, который был порожден дарованием Торы, то, что заповеди, они именно в материальном работают. Дезеу, дезеу, авол анон шемен турак шмеху. Это вот то, о чем, как, это то, как мы толковали выше этот стих из песни-песни, где действия поступков, действия праотцов связывались с запахом масла, а наши действия с самим маслом, которое переливается, которое льется, самой вещественностью масла. Вот это то, что но мы это шемен турак шмеху. Кедова шамариким микели алкели. То есть, в нашем случае заповеди и служения это то, что как будто бы переливают из сосуда в сосуд, ли есатейрова митсис медубошим бедворим гашмием. Поскольку в нашем случае Торы и заповеди, они одеваются именно в материальные предметы, в материальность, в вещественность предметов. Это основной хидуш ну, вот, в данной нашей подаче. Это такие основные, не знаю, на самом деле, сейчас задумался, что вроде это и есть действительно самый большой и основной хидуш дарования Торы. То, что мы служение спустилось на уровень, вот на тот уровень, когда оно представляет собой действительно поднятие женских вод, задействует самый-самый низ мироздания. Вагины там, весибо со дворем, шитойра умитсвейс, не слабшу бедворем гашмеем, губишви линьян, аберурим ливар гуфей винавши ативи. И вот причина того, что Торы и заповеди, они благодаря дарованию Торы оделись в материальность мира, то есть вот служение было перестроено фактически совершенно фундаментальнейшим образом, оно просто стало носить принципиально иной характер, который мы сейчас вот описывали и в конце прошлого урока начали описывать. Так вот, причиной тому являлась потребность «Бешви Ленина Берурим Двар Гуфа и Навши Ативи» для того, чтобы происходила переборка в смысле совершенствования, преобразования, видоизменения материального тела и природной души еврея. Выходы Ньон и Ойда Мазе, и чтобы подвергались переборке и совершенствованию, преобразованию и так далее, все в этом материальном мире. В этом мире. Дезеу икера там маша атеира нитна лимату. В этом заключается по существу причина, по которой Тора передана именно вниз. Велахен гиней кашера малохим бикшу ласейс лохем атеиро. И по этой причине, когда ангелы, они попросили дать им Тору, к мойши косу тногойт халашу моим, ну, известный мидраш о том, что у ангелов была претензия к евреям, вернее, ко Всевышнему, к евреям претензий, в общем-то, не было. Почему Тора передается именно вниз? Зачем она, великая драгоценность, мол, дается несовершенным людям, которые, Бог весть, что с ней сделают. Так вот, ангелы потребовали, но койтха алашу моем, помести славу твою на небеса. Мгейшев лохем клум ецер гор еш бахем, ну и там в той ситуации, как говорится в этом мидрише, Всевышний поручил Моше Рабейну ответить ангелам, объяснить им, в чем же причина того, что Тора, она передается именно вниз, а не отдается, не вверяется ангелам. Там она с ангелами, она вроде будет сохранней, и все с ней будет хорошо. И Моше Рабейну он привел ряд аргументов ангелам. И в частности, что он им ответил? Разве у вас есть Ецер Гора? Клум ешбейнейхам кино весиновы тахрос? Разве среди вас есть зависть, ненависть, соперничество? Рейдехлолу синен синас... То есть, ну, на первый взгляд, это какие-то странные аргументы. Там есть более понятные аргументы, скажем, разве у вас есть отец и мать, чтобы вы могли уважать их? Там, ну, понятно, да, у ангелов там отца и матери нет. Ну, вот такого рода аргументы понятны. А вот приведенные здесь из этого мидраша аргументы, которые выбрал Рэбе, они какие-то странные. Разве у вас есть Ецер Гор? Разве у вас есть зло? Так а что, Тора должна даваться именно тем, в ком есть зло? У вас есть зависть, ненависть и соперничество? Ну, в смысле, какие-то негативные качества он перечисляет. Ну да, у ангелов их нет, именно поэтому они хотят получить Тору, чтобы ее уберечь от соприкосновения с какими-то там, неприятными, негативными вещами, чтобы Тора не попала в область зла. Как же может быть наличие зла в человеке аргументом в пользу получения Торы, не очень понятно, в пользу обладания Торой. А рейдехлолу синен синзатэр лимато ливайра мидес роэс декина сину ветахрус лизаки заесар гора. Так вот, аргумент здесь в том, что Тора, она дана вниз именно для того, чтобы в результате уничтожить вот эти дурные качества. Если тем, у кого их нет, Тора как бы не нужна. У ангелов нет принципиально ни зависти, ни ненависти, ни соперничества, ни Ецер-Гора. Зачем им Тора тогда, как бы, говорит Моше Рабейну. Леварри, Велифила, Бирур, Бехол, Иньон, Аэлем. То есть, необходимо, Тора дается вниз, в мир, для того, чтобы очистить все в мире очистить, и Ецер-Гора тоже очистить. Дезеу гамки на та маши йорат авай алгар синай выносный затырл Исруэл амейли мату алгород сдавка. В этом заключается базовая причина тому, что Всевышний спустился на гору Синай. Ну, разумеется, здесь не случайно Рэбе приводит вот этот кусок фрагмент стиха, что именно Всевышний спустился на гору Синай. Он не поднял евреев к себе для того, чтобы они забрали у него Тору. Или там, для того, чтобы вручить им Тору в торжественной обстановке на небесах. А он спустился на гору Синай, именно вниз, для того, чтобы передать Тору. То есть, это символизирует и, там, или выражает намерение Всевышнего передать Тору своему народу Израилю именно внизу, именно на землю. На первый взгляд, евреев можно было поднять наверх, дать им Тору на небесах. И также Тора была дана именно на горе, а не была дана на равнине. То есть, с другой стороны, если Всевышний спустился, то почему Тора не была дана, скажем, в низинном месте, а именно вот на горе? Всевышний, с одной стороны, спустился, с другой стороны, спустился на гору. Йорат Алхар Синай. Ахколзе у Лиэйрис Шада, кого на бензин за Тейра, хуши и я вы заберу римлимато. Везеу, значит, а в чем фокус? В чем здесь смысл? На что нам перечисленные детали события дарования Торы намекают на то, что Тора была дана именно для того, чтобы производить Берурим внизу. То есть, ее идея не пребывания сверху. У ангелов хорошо, но дело в том, что Тора там не очень нужна. А Тора была дана именно туда, где она нужна. То есть, вот именно здесь, внизу, необходима переборка. А, хорошо, а почему тогда на горе? Почему тогда не в яме, не в шахте? А гора — это вот такой уникальный символ, С одной стороны, гора ничем не отличается от... Ну, то есть, она состоит из того же земного праха, из тех же камней, из тех же минералов. Она ничем не отличается от другого доймема, от других элементов минеральной природы. То есть, она тоже представляет собой самый низкий тип существования мирского, минеральную природу. С другой стороны, она представляет собой, она вот так вот обустроена, что представляет собой в рамках этой самой минеральной природы, в рамках самого низа материальности мира, нечто возвышенное поднимается ввысь. «Вэгайну издак, хузахой, мирвальёсами, милимату, лимайл», намекая таким образом на возможность очищения и поднятия снизу вверх самого материального, самого грубого хоймера, самой грубой вещественности. «Вэллахэйн гиненитна атойра алгар», и по этой причине Тора дается на горе. «Дэ кого насанцина за атойра гуши, и я выйду за берурим», поскольку она нацелена, то есть вот этот, весь этот образ совокупности, нисхождение Всевышнего на гору, и идея горы как, с одной стороны, элемента, фрагмента минеральной природы, фрагмента самого низа мироздания, с другой стороны, в форме возвышенности. Это вот вся эта, если подытожить всю эту идею, это вот передача Торы во имя работы по совершенствованию мира. То есть, ради поднятия снизу вверх. И это служение, оно должно происходить именно в радости. К Мойши Косу, как сказано, «Ивду изавая бисимхо», «Служите Богу в радости», «Симхо цадиким баавая», «Радуйтесь, праведники, Богу», «Исмаха сроль би эйсов», «Возрадуется Израиль, сотворившему их», «Ули фомим ксиев ивду изавая бииро», а иногда написано, в других местах в Писании, говорится «Ивду завай бииро», «Служите Богу в страхе». «Генегамшомный марвы гилу бирадо», но даже там Писание дополняет «Вегилу бирадо», «Служите Богу в страхе и радуйтесь в трепете». «Да авэйда ацма цихалиес бисимхо мракши еиш зманим шасимхо цихалиес бигэлэм». То есть радость, она должна присутствовать в служении постоянно. Единственное, что бывают такие периоды, когда радость должна находиться в сокрытии. То есть, ну, она должна находиться на втором плане, скажем, а в раскрытой форме служения вот именно в этот момент, да, должен присутствовать трепет и страх. Но радость все равно там присутствует как подкладка, как фон, как вот, ну, второплановая идея, ну, вот. А вот Микол Моким Цорих Лиса выйду без симха, но тем не менее, даже в такие моменты служение должно быть наполнено радостью. Вал Хедра выйду без симха ксив. И ранее часто повторявшийся нами пассаж по поводу отсутствия радости, величии проблемы, связанные с отсутствием радости в служении, нам Писание красноречиво говорит в главе Китовой, когда великие проклятия и там, великие наказания сулятся еврейскому народу, не дай бог, за то, что, выражаясь словами Писания, «Тахла шерлуя ават изавэда кеху бессимков тулдейвов», за то, что ты не служил Богу в радости и добром расположении сердца. И если коли так, Писание говорит нам, то есть если ты за то, что ты не служил Богу в радости, то тогда будешь служить ты врагам твоим. Ну, там много всяких перечисляется, мягко говоря, малоприятных вещей. Самого такого серьезного толка, что позволяет нам утверждать, что радость служения – это вот одна из таких ключевых, базовых вещей чрезвычайной важности. Арейда авейда амитис, давка кашер хибисимха. То есть мы понимаем, что служение настоящее, оно должно происходить именно в радости. Подлинное служение должно быть в радости. В Эцорих ли, если интересно, кстати говоря, что составителю надоело расшифровывать сокращение. В Эцорих ли говин мау исра на авейда бисимху. И необходимо понять, в чем заключается превосходство служения в радости. Алоя икер гуа авейда басимха ин лихиура. Необходимо понять, в чем заключается преимущество служения в радости, ведь на первый взгляд, ну вот, есть служение. И мы только что как раз говорили, ну, на протяжении там, 2,5 страниц, наверное, мы в основном говорили о том, что начиная с дарования Торы, служение стало главным служение именно действие, именно низ, именно вот то, что связано с материальностью, именно то, что связано с физическим действием, с вещественностью, с мирским, скажем, с предметами мироздания. Ну и с этой точки зрения, на первый взгляд, раз главное это действие, а намерение, скажем, вложенное в это действие, оно является исключительно второстепенным, но то же самое касается и радости. То есть, на первый взгляд главным является авойда, как он здесь говорит, то есть служение как таковое, то есть я, ну, какая разница, с каким настроением, собственно, я приступил к служению. Вот, ну, мне было с утра трудно встать, поэтому, ну, пришлось себя заставить, поэтому, значит, я на молитву встал без особого воодушевления, потому что просто мне плохо и спать хочется. Или что-нибудь вроде этого. Ну, встал же на молитву, встал, молодец. Значит, вроде как главное сделал. А с радостью это уже вторично. Это, ну, как бы такое дополнительное, как, ну, бонус такой. Нечто второстепенное, дополнительное, прилагаемое к служению как таковому. Вейнина, вейда, гиде, иса, аскола, шигуми, вино, умасиго, бетув. А в чем заключается само служение, как он здесь его понимает, что та идея, которую человек понимает, постигает как следует, имеется в виду в области постижения божественности. Гина избойнен боба аумка задас, баинина и лейки. Он должен, ну, в данном случае в качестве иллюстрации служения предстает молитва. Вот человек размышляет о какой-то божественной идее и с этим молится, как бы. Он понимает ее, постигает как следует, размышляет о ней, углубляя в нее дас, баинина дикишиба асуга, в божественность, которая заключена в данной идее, лигаргиш атуф там шибо, для того, чтобы не только разобраться, но и ощутить такая игра слов получается, туф там, тот хороший вкус, распробовать как бы ту божественность, которая в ней заключена. Дерхэн зе гетлихкайт восн дерасога из. То есть, ну, расчувствовать дословно, прочувствовать ту божественность, которая заключена в этом материальном постижении. Дегиней бихол асога ве асога ары еиш бо тув там прати. Поскольку в каждом постижении, в каждой идее божественной, которую мы постигаем, есть какой-то свой вкус, какой-то свой там, свой смысл частный, деешный рагби асога аги, который присутствует только в этом, только в этой идее, в данной идее. Вейн зе атуб там десехл бихлол. Это не общая идея разума, не общий вкус разума. Дезеу атув там клоли шиешный бесехл бихло. То есть есть определенная, ну, скажем, прелесть у разумного постижения в целом. Айну деешный гам беавона аскола веомка к мой шиешна беасога. То есть есть она в понимании беавона аскола веомка. ну, это разные функции, разные сегменты как бы, постижения, понимания, осмысления, углубления дословно, но это функции почему-то здесь в порядке бина, хохма, даас. К мойши ешна баасо, как это есть в общем постижении. Дебихол довер в довер ешбой ту там юхен. Так вот, у каждой вещи есть свой, у каждой вещи, в смысле постижения, в данном случае, раз мы о постижении говорим, есть свой отдельный вкус. Вейны дойме ату там делевуши анефеш макшова дебору майса ату там шеба ми бэмбэмидейс. И если мы если говорить в широком плане, то у одеяний души, мысли, речи и действия, у них отличный вкус от, наверное, понятно, да, что это, что здесь игра слов такая, там, с одной стороны, смысл, с другой стороны, вкус, с третьей, с какой-то стороны, это такое многозначное слово, понимание, ну вот, вот фокус, который заложен в какой-то вещи, идеи. И другой вкус есть у мидес, есть у эмоций. Ату там шиба мидес, ату там шиба сехл. И вкус, который есть в эмоциях, он отличается от вкуса, который заложен в разуме. Ату там шиба сехл. Шем коих аспнимименем дойму клола ату там шиба родсен в ойник. И вкус, который заложен в разуме, который все-таки представляет собой внутренние силы, имеется в виду силы, которые одеваются внутрь сосудов, они не подобны совершенно тому вкусу, который заложен, которым обладают Роцен и Ойнек, воля и наслаждение, Шемкоихас Макифим Шебенефиш, которые представляют собой окружающие силы души. У ВМС и не ту там, чтобы Лубуши, это началась мысль, мы так, ну, наверное, уже слушатели, они привыкли к этому, в этих майморе мы от основной мысли начатой, от, вернее, от, не от основной, от первой, скажем, начатой мысли, можем достаточно далеко вот так поступенчато отходить, потом обычно все-таки возвращаемся обратно. Ну, вот сейчас мы как-то на коротком тексте ускакали в сторону достаточно сильно. Ну вот сейчас стали заниматься тем, что в каждом постижении есть свой отдельный вкус. Дальше Рэбе стал объяснять, что свой вкус есть на самом деле во всех, во всем, что к душе имеет отношение, там, в одеяниях, свой в области эмоций, свой в области разума, свой в области ойнек и родсен, свой. У ВМС гины атув там, чтобы левуша анефеш, им есть миштанами атув там, чтобы мидес. На самом деле, тот вкус, который и присутствует на уровне одеяний души, вместе с тем, что она отличается от вкуса, который заложен в мидейс. И низе клоли адайн, это их можно все-таки каким-то образом объединить. Датув там, чтобы махшова дибуру майса шагамрак ливуши анефеш эйнам домим латув там, чтобы мидейс ше эйнам ливуши анефеш. Тут я что-то перестаю понимать уже. Зе клоли адайн. Что тот вкус, который заключается в махшове дибур и майса, который представляет собой одеяние души, он не подобен тому вкусу, который заключается в мидейс, в эмоциях, которые представляют собой там шеба мидейс, которые уже не одеяние души, они уже представляют собой силу души. Вейнзел, рептель, рефреш, клоли, ашер бейн, ливуши, анефеш, ля мидейс. И это представляет собой но это не что иное, как общее различие между одеяниями души и мидис. А волбедерех прот, но если говорить частным порядком, гинегам бадыбуша анефеш гуфа ешном Гамкин хилуки даргейс. Также на уровне одеяний души тоже есть различные уровни. Дейный доме атув там шебе машебекоеха майсе, атув там шебе дзибур. Вкус, который присутствует на уровне действия, он отличается от вкуса, который присутствует на уровне речи. А, понятно, то есть просто так предложение было построено, что это было не вполне для меня ясно. То есть он говорит, что если говорить в общем плане, то вот мы можем разделить вот эти вкусы, скажем, на какие группы. Махшова, Дибору, Майса, одеяние души, на уровне них вот этот вкус отличается от вкуса на уровне Мидейс. Но при этом это не означает, что вкус на уровне Махшова, Дибору, Майса, он совершенно одинаков, универсален. Нет, там тоже просто на более частном уровне мы можем выделить различные вкусы на уровне Махшова, на уровне Дибур, на уровне Майса. Вкус на уровне Майса отличается от вкуса на уровне действия, отличается от вкуса на уровне речи. Ватув там шебе Дибур, латув там шебе Махшова. А вкус на уровне речи отличается от вкуса на уровне мысли.